Я спустился в погреб и внимательно осмотрел эту кадушку, но никаких следов нахождения там вещмешка с окороком, как и следовало ожидать, не обнаружил и запаха ветчины при всем старании не уловил. По моей просьбе в погреб спустили кошку. Она обошла кадушку, втягивая ноздрями воздух, потом прыгнула внутрь и принялась обнюхивать дно и боковые клепки. Я подумал, что в вещмешке, очевидно, действительно был окорок или что-нибудь съестное. В углу стодолы лежал немецкий металлический бочонок емкостью в 50 литров. Свинтив пробку, я опустил в отверстие палку, вынув, обнюхал ее и по запаху убедился, что это керосин, причем немецкий, синтетический. Возле стодола на земле виднелись свежие следы протектора Студебекера, а перед воротцами вмятина от ребра бочонка на том месте, где его сбросили из кузова. Рассказ Акулича подтверждался фактами и представлялся мне правдоподобным. Теперь стал понятен и его страх, и почему он попытался скрыть от меня свои отношения с Николаевым и Сенцовым. Он сознавал незаконность совершенного обмена и не без оснований страшился ответственности. Рассуждал он, наверное, так. Овцу увезли, и теперь, если узнают, и керосин отберут, и самого его посадят за участие в расхищении государственного армейского имущества. По законам военного времени это пахло трибуналом, и потому во избежание неприятностей сделку с Николаевым и Сенцовым, по его разумению, безусловно, следовало утаивать. Он не сообразил, не учел только того обстоятельства, что керосин был трофейный. В последние полтора месяца немцы при отступлении бросали сотни складов и эшелонов с различным военным имуществом и горючим. Все это полагалось приходовать, однако на использование некоторого количества трофеев для нужд личного состава частей действующей армии смотрели сквозь пальцы. Жизнь на хуторах вынуждала людей всячески приспосабливаться, и Акулич не представлял собой исключения, просто он был трусливее и осторожнее многих других. Немцев отогнали за Вислу, но он продолжал хранить оккупационные марки и аусвайс, а вдруг они еще вернутся. Было несомненным фактом, что около месяца, рискуя жизнью, он укрывал у себя комиссара бригады, однако делал он это, думается, опять же, из инстинкта самосохранения. Немцы могли и не пронюхать, а если бы не захотел, не стал укрывать, ему бы не поздоровилось от партизан. И я был убежден, что, как это ни парадоксально, но спас он комиссара в основном из страха, заботясь прежде всего о своей шкуре. Относительно Акулича для меня все вроде бы прояснилось. И, уходя с ним от хутора к машине, я сказал его жене: «Он вернется до вечера. Не беспокойтесь. И никаких разговоров с соседями, поняли?» Она утвердительно кивнула головой. В Шиловичах старик и старуха Бажовские подтвердили, что действительно сегодня утром приезжала большая крытая машина, и Акулич помог погрузить в нее Ярку из числа тех 7 его овец, что содержатся у них. Они в деталях повторили то, что он мне говорил, и довольно точно обрисовали внешность Николаева и Сенцова. Выехав за деревню, я отпустил Акулича, строго предупредив, чтобы о нашем разговоре не сболтнул ни слова. Когда спустя минуту я обернулся, он быстро шел, почти бежал к своей хате. В невеселом раздумье я возвращался в Лиду. Хижняк, успевший обнаружить в одной из рессор лопнувший лист, тоже был молчалив и мрачен. В поведении Николаева и Сенцова было немало весьма подозрительного и для нас пока совершенно необъяснимого, не говоря уже о целлофановых обертках для 100-граммовых порций сала, специальной расфасовке, предназначенной у немцев для десантников и агентов-парашютистов. Но после разговора с Акуличем, со стариками Бажовскими и хуторянином Колчицким, Тарасевича не оказалось дома, У меня появились серьезные сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым. Я не мог утверждать что-либо определенно, но почувствовал, выражаясь словами Таманцева, «пустышку тянем».